Добрый вечер всем, кто к нам присоединился сегодня. Господь пусть благословит каждого из нас, потому что время последнее, время ответственное, время, когда нельзя терять ни минуты, не распылять его, не распыляться самим, потому что я знаю, что Господь приближается. В последнее время последние несколько месяцев, наверное, у нас почему-то получилась вот такая сильная трещина, наверное, в отношениях где-то между людьми, и началось все равно с книги Откровения. Это не зря, потому что я думаю, что в этом очень большая глубина, и многие, ну, некоторые мне говорят, может быть, мы рано начали ее разбирать, потому что вот к чему все привело, потом люди начали ругаться, отношения начали портиться. Но я думаю, в любом случае, я верю в то, что Господь имеет свое провидение и имеет свои мысли насчет нашей церкви и свои желания относительно нас. Поэтому мы будем внимательны к тому, чтобы нам принимать Слово Божие и нам искать Его волю, Его Царствие. И если мы будем это делать искренне, то Господь обязательно не пройдет нас. Господь обязательно обратит на нас свое внимание и даст нам свой свет. Поэтому давайте помолимся сегодня и дадим место Слову Божьему, чтобы оно нас меняло и вело вперед. Потому что время действительно последнее, и Господь очень и очень близко. Давайте помолимся. Господи Боже, спасибо Тебе огромное за то, что Ты есть, за то, кем Ты являешься для нас, Господь, кем Ты еще будешь для нас являться, потому что Ты должен стать Господином всего в нашей жизни, Господь, абсолютно всего, Господь. На этом месте сегодня мы осознаем, что не все в нашей жизни так, как хотели мы, а тем более так, как хотел бы Ты, Господь. Поэтому я прошу работать с каждым из нас, Господь. Твое Царствие, Твое Слово, Господь, Твоя истина, Господь, да будет превыше всего, Господь, сегодня вечером для нас. Пусть все, что мы делаем, все, о чем мы говорим, то, о чем мы рассуждаем, вело к одной цели, Господь, познать Тебя, познать силу Твоего воскресения, Господь, и достичь любви Твоей, Господь. Поэтому благослови всех слушающих, говорящих, делящихся, Господь, потому что все это идет к одной цели, Господь, чтобы Твоя любовь пришла, Господь, чтобы Твоя церковь отразила Тебя по-настоящему здесь, на земле. Поэтому благослови нас сегодня, я прошу, Господь, каждого из нас. Будь благословен за все прославлен. Аминь. Еще раз хочу сказать, что спасибо всем, кто к нам присоединился сегодня. И мы, как вчера третьего дня, как говорится, мы разбираем книгу Откровения. Как Родион говорил, хотелось бы, чтобы это уже нас разбирало, а не мы ее разбирали. Хотелось бы, чтобы это слово нас ставило на место, там, где мы должны быть, указывало нам путь, показывало нам дорогу. Чтобы не наши амбиции, не наши какие-то желания, не наши какие-то мечты, но чтобы Его слово по-настоящему господствовало, чтобы мы знали Его голос и знали, за кем идти, куда идти. Поэтому будьте благословенны. Мы возвращаемся к обзору вестников или ангелов церкви. И я думаю, что сегодня мы сделаем обзор еще раз, наверное, всех их, прежде чем двигаться дальше. Я знаю, что есть люди, которые не согласны с тем, что говорится. Я хотел бы сильно, чтобы мы внимательно молились об этом, внимательно слушали и нуждались в этом, потому что если мы будем искать, обязательно Господь не пройдет мимо нас. Поэтому давайте предоставим время пастору, пусть он скажет, и потом приготовим свои вопросы, у кого есть, чтобы это привело нас к правильным мыслям и откровению Слова Божьего. Будьте благословенны.
Спасибо. Благословен наш Господь, и Ему, конечно же, принадлежит вся слава, честь, поклонение. И дай Бог, чтобы наше поклонение Ему было приятно, чтобы он мог с удовольствием смотреть на наши сердца. Книга Откровения – это книга, заключающая все то, что делает Бог на этой земле. И потому мы говорим, что эта книга, вот знаете, последние, наверное, 10 лет, может быть, даже больше, я постоянно говорю, что этот мир ждет глобальное просто пробуждение, которого никогда не было еще на земле. Или так называемый поздний дождь, который необходим для того, чтобы созрела жатва, чтобы пшеница налилась своим соком и приготовилась к жатве. И этот последний дождь очень хорошо описан этим стихом Писания, что будет проповедано Евангелие Царства по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Смотрите, будет проповедано Евангелие Царства, во-первых. Мы об этом много говорили, что это не просто Евангелие. Это Евангелие, принесенное силой, со властью. Точно так, как будут пророчествовать, проповедовать два пророка из книги Откровения, да? Они будут пророчествовать, и никто не сможет помешать их пророчеству. И кто захочет им помешать, тот будет убит просто. Настолько власть, Евангелие Царства, что называется, реального царствия, во свидетельство всем народам. То есть под конец времен Богу нужно будет абсолютно до всех людей, до каждого отдельности народа донести это Евангелие, Царствие. Как это будет? Это будут туда засланы миссионеры или какие-то действительно интернетные возможности? Я ничего не знаю. Знаю только, что Бог прикоснется к отдельно взятому человеку по всему лицу земли. Просто прикоснется во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Это мы проповедуем, и мы знаем, что это при дверях. Это уже очень и очень близко. И поэтому мы говорим, для того, чтобы завести такое масштабное движение, евангелизацию такую Богу, конечно же, нужно подготовить этот процесс. Подготовить, во-первых, людей, которые будут принимать это огромное общество народа по всему лицу земли. Приготовить людей, которые будут реально показывать путь, как идти, что делать, что исповедовать. Конечно же, эти люди должны быть особенными, потому что им принадлежит прикасаться к миллионам и миллиардам людей одновременно. Учитывая те технологии, те развитие всяких возможностей коммуникационных, это же просто катастрофа, если кто-то вдруг собьется с правильного пути и начнет что-то проповедовать не так. Это катастрофа глобального масштаба, потому что миллионы и миллиарды людей одновременно он может ввести в заблуждение. Если у него будет какие-то свидетельства силы Божией, власти Божией, то, конечно же, на него будут обращать внимание очень и очень много людей. И он может стать причиной больших проблем в проповеди Евангелия Царства. Поэтому Бог готовит этих людей, уже сегодня готовит этих людей. Кто-то, может быть, из нас даже будет на этой, на самой большой высоте. Один Бог знает, кто из нас будет поставлен туда, кто нет. Все эти 144 тысячи Божьих особых избранных людей, которые будут просто действительно девственниками от самого Господа, примут то, что будут передавать другим людям. И, конечно же, они будут непоколебимы, тверды, как говорит об этом Писание, что Бог их сделает такими. Они должны полностью повторить путь Христа. Они должны участвовать в его страданиях, сообразуясь его смерти. Они должны достигнуть воскресения мертвых. И они должны явить славу Божию на этой земле. Вот поэтому мы обращаемся к книге Откровения, как откровение, которое чертит последние линии, последние действия, которые будет Бог производить на этой земле. И этому есть все доказательства, все места Писания, только в книге Откровения об этом и говорят. Поэтому давайте еще раз бегло пройдем по всем вестникам всех церквей, чтобы нам увидеть главные мотивы и главные проблемы, которые будут сталкиваться с людьми, которых Бог готовит. И что в первую очередь эти люди должны иметь, чтобы Бог все-таки не отринул их. Бог приглашает туда многих. И Он говорит, что если ты пойдешь, если ты победишь, значит вот эти вот все благословения твои. Но если ты не пойдешь туда, я просто сдвину твой светильник с места, найду другого вместо тебя и все равно сделаю свое дело. Что Богу нужно? Богу нужна, конечно же, церковь евангельского образца. Иначе мы не сможем приобрести весь мир. Иначе мы не сможем утверждать правду, если это не будет дом Божий, наполненный Божьей красотой. Мы не сможем показать Христа, как только через церковь. Отдельно взятый человек – это не есть полнота Христова для того, чтобы демонстрировать силу Божию на земле. Должна быть церковь, наполненная Божьими дарами, взаимоскрепляющими связями, чтобы показать красоту, нужна вот эта невеста. Поэтому «стань, возлюбленная моя, выйди, дай мне услышать голос твой, покажи мне свое лицо». Это все в первую очередь относится к этому последнему времени, когда Бог будет уже двигаться по земле красотой своей церкви, чтобы привлечь народы, племена и языки. Итак, ангел Ефесской церкви, что у него за проблема? Смотрите, он делает какие-то дела, на этих делах останавливается и как бы утверждается, они вроде неплохие дела, правильные дела, но они должны быть следствием любви, а не стоять, как говорится, впереди паровоза. Их нужно делать, потому что есть, то есть они будут автоматически делаться, если у человека есть любовь. Если у него нету любви, а вот эти вот все дела, то Писание об этом говорит однозначно, что это зря потраченное время. Почему? Потому что даже если я имею все, любви не имею, это возможно. Это возможно идти путем совершенно не таким, каким Бог хочет, чтобы мы шли. Поэтому он говорит, ты имеешь терпение, но ты еще не пришел к тому, чтобы надежда тебя не постыдила, чтобы ты запасся этим качеством, как мудрые девы запасаются маслом. Если ты будешь давать терпению работать так, чтобы была опытность, была надежда и было любовь, которая превыше всего, то тогда ты будешь двигаться правильно, и победа будет за тобой, и результат у тебя будет. Поэтому вспомни, откуда ты не спал, покайся и твори прежние дела, те дела, которые ты творишь. Ведь обратите внимание, здесь не сказано ничего, что он плохо творит. Вроде все хорошие дела, но Бог говорит: остановись, вспомнишь, откуда ты, где ты остановился, где ты упал, покайся и твори прежние дела. Если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Видите, одно из самых серьезных и строгих предупреждений, что не могу я дальше тебя вести в таком положении. Если не покаешься, приду и сдвину твой светильник с места. Что нужно для того, чтобы правильно развиваться и чтобы двигаться к любви? Я говорил об этом в первую очередь, конечно же, это то, когда Бог разрушает твои человеческие возможности. Кому много прощено, тот много любит. Это не значит, что нагрешись, как Павла обвиняли, что он якобы это проповедует, и любви больше будет. На самом деле здесь речь идет о том, чем больше тебе открыто, кто ты есть, чем больше ты дал этой возможности, как бы просветить тебя в твоем сердце, тем больше у тебя будет любви, и ты в результате придешь к этой потребности, чтобы Бог целиком обладал тобою. Поэтому это одно из качеств. Второе, нисколько не меньшее качество, это то, что Бог показывает себя, свою красоту через Слово Божие. И когда ты каждый день настроен на то, что открывай мне твое слово, я хочу знать точно, я хочу любить тебя, я хочу любить людей, я хочу принадлежать тебе всем сердцем. И Бог, конечно же, таким людям открывает свое слово, и потихоньку красота Господня проникает внутрь тебя, и ты влюбляешься в эту красоту. Вот, короче говоря, если простым языком сказать, что не забуривайся в дела, не старайся угодить Богу сейчас вот деланием всех этих дел, вплоть до евангелизации, и все, трудился, не изнемогал, и там разные могут быть достижения, а Бог говорит: не, не тот путь. Путь истины – это любовь, а потом через любовь все остальное. Если ты не любишь заповеди Господни, значит, у тебя нет любви. Если ты это не найдешь, то все остальное, оно не имеет того смысла. Потому отодвинь все остальное и найди любовь к заповедям Господним. Идем дальше к следующему, значит, вестнику церкви. Ангелу Смирской церкви напиши, так говорит: первый и последний, который был мертв и все жив, знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь уверен до смерти, и дам тебе венец жизни. Здесь Господь говорит вестнику этому, что есть слабое место у тебя, где ты можешь потеряться, разбиться и делать что-то неправильно. Потому что будь верен до смерти, это значит, что вот этот призыв означает, что есть опасность, что в какой-то момент ты начнешь сомневаться очень, можешь начать сомневаться очень сильно, потому что действительно у тебя особая ситуация. Когда у человека особая ситуация, тогда Бог готовит его и к особому служению, к особому положению в теле Господнем, к очень важным каким-то обязанностям, которые надо сначала развить в человеке, приготовить его к этому всякому доброму делу. И вот он говорит, что проще сказать: «Я тебя поставил там, где сам престол сатаны». Что это означает? Что значит престол сатаны? Что это какой-то там престол в каком-то храме, люди говорят? Нет, это означает только одно, что там полностью расцвело и утвердилось, укоренилось царство дьявола. Он там царствует безраздельно. И среди этого всего царства сатанинского Бог взял и поместил свою церковь. И особенно того человека, который должен быть этим вестником, этим носителем Божьей славы. И мало того, что он его там поставил, он еще не дал ему как бы большой силы. «Знаю твои дела и скорбь, и нищету». Ты тоже это знаешь, скорбь свою, нищету. Впрочем, ты богат, ты это не знаешь. Это явно, что ты это не знаешь, потому что это Бог говорит очень ясно. Он говорит: «Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат». Это от Бога информация. И злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но они не таковы, но сборище сатанинское. Почему так написано? Потому что эти иудеи, сборище этих людей, они смотрятся намного лучше, чем ты смотришься. У них, очевидно, есть какие-то дела, раз они тебя злословят. У них есть какие-то результаты, положения, может быть, в обществе, мнение людей. А тебе очень плохое мнение. Скорбь и нищета у тебя. И многие могут сказать: потому что ты такой негодный, потому у тебя такая и жизнь, да? Но, впрочем, ты богат. То есть те качества пока никто не видит их и не понимает их, которые Бог уже успел в тебя положить, эти качества – очень большая драгоценность. Если Бог говорит, что ты богат, хоть это не видно, значит, это действительно большущее богатство. Не бойся ничего, что нужно будет тебе претерпеть. Вы знаете, смотрится, как бы не очень большое испытание. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. И если просто читать, то, вот кто-то попадет в тюрьму, и чтобы мы от этого не разочаровались, не стали от Бога отдаляться, да? На самом деле, я думаю, что в тюрьму будет брать дьявол, как здесь написано. И это не обязательно физическая тюрьма. И, скорее всего, это не физическая тюрьма. Это тюрьма, в которую дьявол, как говорит Писание, кого Бог хочет наказать, у того отнимает разум. Дьявол просто берет в плен разум, и человек, мало того, что у них такая атмосфера, что иудеи их злословят, и такое общество сатанинское, ведь сборище сатанинское, это же не просто так, это отточенная клевета, это отточенные такие перепроверенные самим дьяволом методы, как наступать, как оболгать, как там всячески помешать людям двигаться тем путем, каким они двигаются. И тут еще среди вас вдруг возникнут какие-то обстоятельства, какие-то люди, которые будут, ну, так скажем, говорить превратное, чтобы увлечь людей за собой, учеников за собой, к примеру, или лютые волки, нещадящее стадо, они же не просто так берут и расхищают, они могут разными методами делать позор, они завтра могут вывести, допустим, какую-то группу людей, пойдем встречать Христа там на деревьях где-то в белых одеждах, чтобы сделать просто огромный позор делу Божьему, повредить, помешать. Или кто-то взятый вот в такой плен, он там, скажем, где-то что-то уворует, где-то кого-то убьет или еще какие-то страшные вещи сделает, чтобы злословие вот этих иудеев было как можно больше, а вам как можно больше позору. Писание говорит, что дней 10 это будет продолжаться, и мы знаем это число, потому что 40 дней Христос учил Евангелие Царствия, и 10 дней были днями испытания. Он ушел, и Писание об этом времени говорит очень ясно. Он сказал, что я уйду, и вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, возликует, потому что у него появится власть над вами, и они могут как-то вам серьезно навредить, что они, ну, в такое удовольствие придут, что вот теперь мы им покажем, кто они такие, да. Но я опять приду, сказал Господь, и тогда уже вот после этого, этой радости, которую я вам принесу, уже никто вас не отнимет. Начнется полная вечная жизнь. Точно так и здесь. Вот эти 10 дней лютования сатаны, возможности этого мира, он возрадуется и возликует, и восторжествует над вами. И какая-то необъяснимая, ну, необъяснимый позор, необъяснимые обстоятельства, через которые вам нужно пройти. И вот здесь предупреждение: не бойся. И, значит, будь верен до смерти, и получишь венец жизни. Значит, мы должны знать, что мы тоже будем это проходить. И будь верен, это значит то, что Бог тебе открыл, не потеряй это. Потому что многие идут, идут, потом какой-то ветер подул, и они уже совсем другие вещи исповедуют, даже этого не замечают. Это очень важный момент. И ангелу Пергамской церкви напиши так, говорит, имеющий острый с обоих сторон меч, знаю твои дела. Ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащие учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и прелюбодействовали. Вот этот вот момент имею немного против тебя. Это Бог со всей силы хочет, чтобы мы взяли как можно больше помазания, чтобы наше влияние было как можно больше на большее количество людей. Но если мы не придем к тому, чтобы ненавидеть дела Валаама или дела Николаитов, это значит, что Бог не может нам, перед нами открыть все двери. Мы, конечно же, получим какое-то помазание, но Бог хотел бы, чтобы мы и эти вещи поставили на свое место. Значит, нельзя просто относиться к этим вещам с какой-то там, знаете, ну да, мне с ними не по пути, я с ними ничего общего не имею, я не люблю эти, как говорится, вещи, но я не борюсь против них, как нужно бороться, искоренять их нужно из церкви, не терпеть ни малейшего направления в эту сторону, чтобы не потерять много людей, которые потом заразятся этой заразой. Здесь нужно быть безо всяких компромиссов и как ангелу Ефесской церкви, говорит он, впрочем, вот это у тебя хорошо, что ты вот это приобрел. За то, что выше он там делал вроде хорошие дела, не сказал ему Бог, что это хорошо. А вот николаитство, то, что ты его возненавидел, это очень хорошо. И этому он говорит то же самое. Это ты должен возненавидеть. Если смотрите, как Писание об этом говорит, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. И дальше, за это помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Это я своими словами говорю. То есть вот от этого, сколько ты возлюбишь и сколько ты возненавидишь, зависит помазание. Если ты хочешь больше, значит, у тебя должно быть больше ненависти и любви ко всему правильному и ко всему неправильному. Две противоположности. То же самое ангел следующей церкви, но здесь немножко... Если Валаам, значит, это любодеяние и идоложертвенное, то николаитство это тоже, значит, идоложертвенное и любодеяние. И третье, Фиатирской церкви точно самое так. Любодействие и идоложертвенное. Три раза, три разных направления идольского, которое лезет в церковь, отмечено. И в первую очередь, значит, идет корень всякого зла. Вот корень всякого зла. Вот взял этот корень, принес в церковь или просто к нему равнодушно. Ну, не то, что равнодушно, говоришь, братья, я с вами не согласен, вы неправильно проповедуете. И все на том, да, я вам сказал, это ваше дело, как вы верите, да. Нет, здесь ненависть и искоренение этих вещей из Дома Божьего. Иначе, если ты не будешь готов это делать, Бог не поставит тебя, Он не выберет тебя на это служение. Поэтому... Что здесь нужно делать? Конечно же, полная ненависть к тому, что это зло ни в коем мере не должно проникнуть в церковь. Это нужно воспитание, это нужно отношение к деньгам, это нужно большие откровения, который ты должен вот просто умолять Господа, открой мне все, что касается денег. Я скажу вам то, что Бог открывал мне этот вопрос некоторыми болезненными ситуациями, но как бы так легче запомнить и понять, что на самом деле происходит, и как это происходит, и как правильно, и что делать нельзя ни в коем случае. И я помню это время, когда были люди у нас, которые настоятельно убеждали меня, что вот тебе нужна зарплата в церкви, ты должен в церкви трудиться и зарплату получать. И я помню, как Бог мне тихонько так постоянно говорил, не делай этого, оно тебе не нужно. Не ты будешь формировать это направление. Не ты будешь делать эту работу, я буду делать эту работу. И потому я, конечно же, отказывался. И на сегодняшний день очень счастлив. Мне кажется, что в этом вопросе Бог, ну, подтянул меня. И мне кажется, будут там миллионы, если, к примеру, Бог меня поставит на какое-то служение. И там можно, ну, как бы будет возможность искушения больших денег, да, думаю, что я буду пребывать в полной свободе, в нищете и буду с удовольствием это демонстрировать только своими заработанными, своими руками. И всем буду показывать, ну, пренебрежение к этому идолу. И, конечно же, каленым железом выжигать из церкви все то, что пристраивается туда, лишь бы сделать на этом какой-то для себя бизнес. Сегодня, ну, миллиарды людей, которые осквернила вавилонская блудница и направила их на то, что любостяжание – это благословение. Очень много людей думают, что вот благословение служит для прибытка, как в Ветхом Завете, что если ты, Бог тебя благословляет, то Он благословляет все сферы твоей жизни, ты будешь благословен и счастлив, и все такое. На самом деле это не так. Поэтому мы должны понимать, что этого идола, если ты не научишься сбрасывать с пьедестала, он сбросит тебя. Он лишит тебя возможности сделать Божью работу так, как нужно. И, конечно же, николаитство – это состояние отделения, власть, победа над народом определенной группы людей. Когда народ – это одно, а я ведущий – это другое. Каждый конкретно помазанный Божий должен очень низко себя чувствовать, во-первых, и опускать, просто невероятно изо всех сил опускать. Как только ниже, любыми возможностями, любыми средствами просто выравнивать себя со всеми людьми. Это должна быть такая, ну, невероятная страсть. В противном случае, вот апостол Павел, ну, не мог он до конца внушать людям, что он простой, ничего не значащий человек, что он просто делает то, что он должен делать. И поэтому было жало вплоть дано, чтобы его немножко ставить на место. Но ты не думай, что у апостола Павла было миллионы других всяких преимуществ, и здесь немножко было слабо, и поэтому как ангела сатаны к его телу подпустили, он удручает тело апостола. Вот. Это еще одно свидетельство того, что ангел может прикасаться к телу человека и прикасается. И также он прикасался к телу Иисуса Христа. Это внешняя сторона, и внешняя сторона принадлежит этому миру. Поэтому здесь вот, ну, просто пойми, деньги, власть, слава человеческая должны вызывать в тебе просто рефлексы такие рвотные, противные, чтобы тебе вот захотелось руки пойти помыть от этой мысли, где ты, допустим, захотел выглядеть лучше других, где ты захотел, чтобы, ну, сделать как-то так, чтобы тебя почтили больше, показаться больше перед людьми каким-то деловым, важным, там, помазанным и все такое. Это ну, катастрофически важный вопрос, абсолютно сильнейшие вопросы вот это, иначе ты будешь идоложертвенным кормить. Посмотрите внимательно, вы увидите это идоложертвенное, сколько этих идолов кормят и убеждают верующих людей, что это как раз и есть благословение для нас. Это ужасные вещи, это ужасные вещи, которые мы не должны допустить. Поэтому я очень вас прошу, молитесь об этом, ищите, если вы хотите много помазания, вам нужно возлюбить правду и возненавидеть беззаконие. Иначе Бог не помажет вас выше, чем простых вот этих людей, которые перебиваются, ну, как бы в своих немощах и ничем не могут помочь другим людям. Любовь к Богу всепоглощающая и всепоглощающая ненависть ко всякому идольскому, которое может укореняться в церкви, потому что это присуще людям, которые будут приходить к нам. Их надо с неистовством выводить из этого. Ведь он сам не любит это и никогда не будет искушаться этим, но этого мало. Ты попускаешь Иезавели. У тебя есть там, который держится, и это немногое я имею против тебя, потому что я очень хочу, чтобы как можно больше людей могло прийти к истине, чтобы они отстали от своих идолов, потому что если у тебя не будет ненависти, значит, у тебя не будет и способности этих людей вывести из этой проблемы. Просто Бог даже помазать тебя на это не может. Как в Писании, я искал у вас человека, которого поставить в пролом. И не нашел. Точно так и здесь. Если ты не придешь к этому, это большущая проблема. На очень большую категорию людей ты не сможешь повлиять. Просто представь на секунду. Корень всякого зла. Это сколько зла будет оставаться с людьми, если у тебя влияние на этого духа не будет нужного. Ты просто не освободишь их от этой проблемы. Ты понимаешь, сколько людей ты можешь упустить. Поэтому Бог говорит об этом, что это вопросы первостепенные, центральные. И решай их, пожалуйста, пока есть возможность, чтобы взять тебе всю полноту благословения. Точно так же и влияние не женского, влияние плотского, человеческого, потому что в данном случае Иезавель символизируется с ложными богами, ложными ценностями, что присуще больше женщине, но мир движется так стремительно к тому, чтобы все женское перешло, влияние это все на мужчин, все эти заботы, все эти проблемы, которые обременяют сознание женщины, уже давно стали центром и в мужском сознании. Поэтому это тоже колоссальнейшая проблема. Здесь война не на жизнь, а на смерть, чтобы разрушать это все. Здесь надо медный лоб иметь, потому что люди не хотят понять, что это на самом деле глубины сатанинские, глубины, настолько хитро построенные, поставленные, что просто ты этому поражаешься. Я уже когда-то рассказывал, буду быстро двигаться сейчас, что я видел бесов, которые на всю полностью здание в церкви лежал так лениво и смотрел на все. И это тот бес, который контролируется как раз вот духами Иезавели. Чтобы моим деточкам здесь было хорошо, Бога немножко отодвинем, пусть они стишки здесь, рассказы, пусть они тут мелькают, там с ребятами знакомятся и все. Не дают им возможности знакомиться, где им положено знакомиться и друг на друга влиять, и друг другу что-то показывать, какие-то свои возможности. А используют для этого Дом Божий. И много-много других вопросов, которые связаны именно с этим духом. Здесь надо мудрость, и здесь надо жесткость, и здесь надо понимать, что ты очень много встретишь, противления и проблем. Поэтому вперед, чтобы тебе никогда идоложертвенным не кормить людей, чтобы никогда тебе не любодействовать вместе с этой церковью, тебе нужно просто прийти к ненависти, ко всем этим вещам. Чтобы ненависть была, конечно, надо все это уразуметь, увидеть, поставить на свои места и вперед. Ангелу Сардийской церкви мы говорили только совсем недавно, быстренько в двух словах скажу, человек, который носит имя, будто жив, но он мертв. Знаете, в воскресенье только это я говорил, что есть от Моисея пришел закон, говорит Писание, а благодать и истина пришли через Иисуса Христа. Так вот, человек, который пользуется благодатью, а истина в нем не растет, он мертвый. Это не значит, что благодать его оживила, когда через него Бог что-то может сделать. Бог может через ослицу сделать. Он может многое чего сделать, как будто человек носит имя, будто он жив. И он сам в этом убеждается, что вот дела, так и Христос говорил, пойдите, скажите Иоанну, прокаженные исцеляются, хромые ходят, там глухие слышат и прочее, прочее. Вот доказательство, что я живой. На самом деле это можно делать под воздействием присутствия Господня. И Саул был в свое время в пророках, но это ничего не изменило в его внутреннем человеке, и Бог не захотел себе такого царя. Поэтому, бодрствуй и покайся, потому что я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Знаете, должен быть очень большой страх, потому что вот я сейчас пастырь, да, тут какая-то группа людей, да, и люди мне говорят там, допустим, где-то я что-то сказал 10 лет назад, 15 лет назад. Вот ты сказал, вот это было, и я соблазнился, и все прочее, прочее. Я думаю, ну кто его знает, могу я вспомнить, сказал я, не сказал. Я еще такой, что не очень щепетильный в этом. Сказал, да и забыл. Вот. И это большая проблема. Сказал и нанес какой-то вред. И понятное дело, что я стою перед Богом и говорю ему, если ты не вырвешь что-то из меня, если ты не сделаешь так, чтобы дела мои совершенны были пред тобой, чтобы вот не смог дьявол ничего найти такого, через что, использовать свой инструмент через меня, чтобы кто-то через мои несовершенные дела мог оскверняться. Поэтому, если у меня будут несовершенные дела, то Бог говорит, покайся, если не будешь бодрствовать, то найду на тебя как тать и, короче говоря, заберу у тебя право быть моим вестником. Поэтому никогда, если мы не подойдем к тому, чтобы мы были не сокрушимы, не, невозможно будет дьяволу нас взять, то тогда Бог не возьмет нас. Это можно обольститься благодатью Божией, можно обольститься тем, что какие-то чудеса, дела через меня происходят, но не знать, что Бог может сказать, что я никогда не знал тебя, отойди от меня, делатель беззакония. Почему делатель беззакония? Потому что если ты весь закон исполнишь, одну заповедь нарушишь, что ты? Ты виновник становишься всего закона. Точно так и здесь. Дела твои несовершенны перед Богом. Поэтому покайся в этом и начни двигаться этим путем, что я хочу, чтобы настолько все было выжжено, настолько все было изничтожено, пусть любой огонь, пусть любая возможность, но я хочу, чтобы все, что бы я ни делал, словом и не делал, все делал во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Тоже очень жгучая потребность и нужда, боль и страдания приведет тебя однажды к тому, что Бог тебе все это даст вполне. Ангелу Филадельфийской церкви мы в воскресенье об этом говорили, поэтому я не буду слишком здесь останавливаться и думаю, что о Ладикийской церкви вы тоже знаете. Мне надо оставить время для вопросов, но немножко здесь в Ладикийской церкви остановлюсь. Да, нужно сказать здесь в 9 стихе, вот я сделаю сатанинского сборища из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут. Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Понятное дело, что это не физическое поклонение и это не преклонение перед людьми. Это не признание их какими-то там высокими и достойными. Это признание того Божьего помазания, которое будет царским помазанием, помазанием Давида. То, что как Бог помазал Давида, так Он помажет тебя. Что такое ключ Давидов? Это то, как Бог готовил Давида от самого детства, от самых рождения матери. Он готовил его к тому, чтобы это был царь, и чтобы он к царству правильно относился, к Богу правильно относился и делал только то, что Богу нужно. Вот это ключ и вот эти двери открыты перед нами. И нам нужно все эти качества, которыми обладал Давид, тоже приобрести, чтобы действительно все это случилось с нами. И имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит. Ангел Ладикийской церкви, этот вестник не такой и плохой, как нам кажется, потому что кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Смотри, даже не говорит здесь ему, что я приду и сдвину там твой светильник, твой с места. Там, ну, есть правда, что выплюну тебя из уст моих, но такие, ну, тяжелые дела и так мягко. Я тебя люблю, я тебя обличаю, я тебя жду, стою у двери, стучу, если кто услышит, я вот отворит, я приду к нему и буду вечерить с ним. То есть Бог любыми путями добивается, чтобы этот вестник церкви все-таки пошел правильным путем. И главное, конечно же, это советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. То есть если ты не допустишь страдания, которые я тебе буду посылать, так, как нужно, то ты не очистишься так, как нужно. Так ты и останешься слепым, нагим, нищим и жалким. Знаете, в заключение я к ангелу этой церкви скажу так. Как мне Господь открывал. Вот воззови ко мне, и я отвечу тебе и покажу тебе великое недоступное. Для того, чтобы Бог показал тебе великое и недоступное, то, чего другим Он не показывает, значит, условие Божье – это воззови ко мне. А когда Он тебе покажет, от того, что Он тебе покажет, все изменится, от слова все начинается. Как только слово придет, начинаются духовные процессы. Что значит «воззови ко мне»? Как это сделать? Да никак. Человек настолько, такая приспособленческая тварь, что он найдет, в чем себе утешить, успокоить, с чем заняться и жить, как говорится, как он думает, припеваючи. На самом деле, что делает Бог? Бог заводит человека в глухой угол, где нету выхода. Вот, допустим, меня обвиняют там, почему там женщины не работали, там муж не издевается и все прочее. Любая церковь может, разобрать вопрос, не получается в семье, что делать? Разводитесь. И мало кого волнует, что они потом будут страдать от невоздержания или еще хуже, там будут выходить замуж, жениться неправильно, да, развелись, там, разогнали их, там, что-то сделали. Но проблема решается здесь одним путем. Если ты загнанный в угол, это свидетельство того, что Бог желает, чтобы ты воззвал. Вот когда у тебя нету выхода, нету надежды никакой. Я знаю, что церкви дают выходы, разные дают, не евангельские выходы, что раз вот так, а Библия, Писание это не подчеркнет. Она говорит, один грех – любодеяние, и будь здоров. Все остальные вещи, пожалуйста, решай другими методами. И просто человек не хочет так поставить вопрос, где ты, кто ты, как решается мой вопрос, что мне делать, у меня безвыходная ситуация, где ты, приди, реши этот вопрос, как мне дальше, и Бог хочет, чтобы это было неистовое, с такими большими эмоциями, зов, призыв, потому что по-другому Бог не может тебе ответить и показать тебе великое. Почему? Потому что, знаете, точно так, как купил отец машину ребенку, он ни капельки на эту машину не потрудился сам, так как она была приобретена, так он к ней и относится. Через какое-то время вся побитая, поцарапанная. Когда он долгое время работал и собирал по копеечке, он и относится к ней по-другому. Точно так и здесь. Если Бог тебя поставил в условия, и ты действительно углубился, укопался, перестрадался, ходил с этой беременностью, где выход из этого вопроса, что мне нужно делать. И потом бабах, бабах, бабах со всех сторон Бог тебе открывает картину, вселяет это слово в тебя, и ты носитель этого слова. Как только ты встречаешься с подобными нуждами, ты уже к этому доброму делу приготовлен. Ты ему выдашь все на, ну, так, как положено, выровняешь его ситуацию, выведешь его из этой проблемы, и Бог будет прославлен. Понимаете, это истина, это не сказки, это не громкие слова. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, я покажу тебе такие великие вещи, которые откроются внутри тебя, и ты будешь знать, ты будешь приготовлен ко всякому доброму делу». Вот поэтому ты пострадать должен дней 10, и там иудеи над тобой смеются, и всякие там немного имеешь силы, терпи и страдай, и выходи из этого вот такими разными обстоятельствами, чтобы у тебя было что-то настоящее, драгоценное. Поэтому будьте благословенны, и, пожалуйста, у нас еще есть время. Леша, передаю слово тебе, и любые вопросы, не стесняйтесь.
Да, я думаю, что очень правильно, если мы задаем вопросы или не согласны. Я еще раз говорю, что да, бывают моменты, когда мы теряем там самообладание и контроль над собой, начинаем злиться там. Но я прошу вас, если вы имеете нормальное, искреннее несогласие, там, не за... То есть есть момент, когда я могу, например, быть не согласен, но моя цель не то, чтобы понять, а цель моя, чтобы, например, там, доказать свою точку зрения. Хорошая она, нехорошая, правильная, неправильная, это уже второстепенный вопрос. Первый вопрос, то есть цель. Мне, например, лично, мне интересно. Я могу не соглашаться, но если не соглашаюсь я, то это не из-за каких-то моих личных амбиций или выгод, а из-за того, что действительно я хочу этого понять. Поэтому если у вас есть несогласие или вопросы с целью, чтобы разобраться, пожалуйста, задавайте их, потому что это очень важно. Если это есть, чтобы этого разобраться, понять, еще раз переспросить. Я понимаю, что можно сказать, ну вот сколько раз об этом можно говорить. Я думаю, что Миша не против, если даже 30 раз один и тот же вопрос поднимать и обговаривать. Если кому-то непонятно, ради кого-то это стоит делать, стоит к этому идти. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть вопросы, поделитесь или дополните, если у вас что-то есть. Можете это сделать сейчас. Молчат люди.
Давай с тебя начнем, Леша. Может быть, потом люди раскачаются.
Ну, не знаю как. Ну, я, например, у меня, наверное, вопросов не так...
Хорошо, я тебе тогда вопросы буду задавать, хорошо? Лёш.
Я думаю, Алёша пропал.
Да.
Не как вопросы, как больше я хочу, например, потому что я почему-то думаю, что между вот этими всеми вестниками есть существует связь, это не просто, ну, отдельно вырватые из контекста, например, там их можно чередовать, менять. Я думаю, что есть какая-то связь между ними. Насчет хронологии не знаю, есть ли хронологическая связь, но я думаю, что она есть. Связь, ну, в плане, наверное, ну, вот почему взяты так и почему они находятся именно в таком порядке, как они есть. И есть ли за это какой-то смысл? Вот такой у меня вопрос больше, когда мы разбираем. То есть я не говорю, что это, например, там переход в процессы, но я говорю, что если связь какая-то, и в чем она, если она есть, то в чем она заключена, эта связь?
Я считаю, что здесь просто какие проблемы были в церквях исторические, да? Вот во всех этих семи церквях, они использованы для того, чтобы показать семь главных проблем, через которые вестник не может стать тем, кем Бог хочет, чтобы он стал. Да? Потому что есть вопросы, ну, следствия каких-то важных вещей, да? Вот, ну, часто говорят, к примеру, там, скажем, что блуд – это, ну, страшный грех, а самолюбие это, ну, не такой страшный грех. А на самом деле блуд берется от, и всякие развратные действия берутся от самолюбия, к примеру, да, от гордости, когда человек, ему хочется, чтобы все ему принадлежало, все вокруг красивое, чтобы к нему склонялось там, допустим, да, и он страдает от этого, и он все делает, чтобы удовлетворить эту похоть. И на самом деле эта похоть не столько в развратных действиях, как столько в потребности вот этой вот гордости и тщеславию и самолюбию. Так точно и здесь. Есть главные вопросы, от которых все остальное, значит, происходит. Если ты на них обратишь внимание и их серьезно поставишь себе перед собой, как в зеркале, что вот в этом, вот в этом, вот в этом я хочу достичь максимума. Почему? Потому что я хочу по максимуму помазания Божия. В этих вопросах я хочу быть совершенным абсолютно, чтобы никогда не было возможности даже просто обмануть меня. Почему? Потому что когда человек имеет ненависть, да, Леша, то тогда он, ну, по-особенному к этому вопросу относится. Когда он просто такой безразличный, ну, есть николаиты, ну, что я с ними сделаю, да? Он не может, не то, что он сам грешит это, но он не может людям ни помочь, ни разрушить вот эти вот хитрости дьявола, и даже он может не заметить. Писание же говорит, что семя Божие пребывает в нем, и он не может грешить, этот человек, но он должен хранить себя, чтобы лукавый к нему не прикасался, да? А он может к нему прикасаться со стороны плоти. Почему? Потому что у него нету должной ненависти к этому вопросу. И если простому христианину это не важный вопрос, да? Даже если сатана там прикоснется к нему, там небольшая проблема. Но если Божий человек сделает такую ошибку, как апостол Петр, да, что он начал лицемерить, да, вынужденно, то это большая проблема. Конечно же, Бог таких неподготовленных людей и не поставит туда, в эту проблему, потому что завтра он начнет, как говорится, выкручиваться из ситуации, еще хуже сделает. То есть, да. Леш, чтобы ты понял, это просто набор качеств, они не идут по порядку, в зависимости просто церкви по порядку перечисляются, как они по кругу идут, да? И в каждой церкви какая была проблема, он ее взял из буквального и перенес духовный такой смысл для, как главную проблему. Ты все эти главные проблемы собрал и нарисовал себе примерно образ помазанного человека, которого Бог может использовать.
Да. И еще раз, Миша, я попрошу, можешь повторить, потому что мне тоже вопрос интересен. Вот вопрос такой, что вот почему это сказано здесь, в этом месте? Опять же, ты уже об этом говорил. Но я, может быть, не только для себя, потому что это просто меня тоже задавали, спрашивали. А вот в этом месте, вот смотри, получается, что здесь, в третьей главе, идет обращение к церквям, то есть как практическое там пособие. Но почему, например, это не было сказано в Евангелиях? То есть как бы сказать правильно, что нового написано здесь, чего нет в Евангелиях или в посланиях, или вот в Новом Завете. Почему оно написано именно в книге Откровения? Типа именно написано, то есть, понял мой вопрос, да?
Понял. Если мы говорим о Евангелии, там есть места, которые написаны для, ну, как бы верхнего эшелона власти, да, но они спрятаны все. Что касается Евангелия, это вот простой человек пришел, да, как ему войти в Царствие Божие. И там все процессы, как развивается человек и чего он должен достигнуть. Когда мы говорим о книге Откровения, представь себе 144 тысячи девственников. Понимаешь? Девственников, которые не осквернились женами. Которые, что значит не осквернились женами? Люди, которые... И получили возможность от самого Господа принять. Понимаешь? Это особенные люди, особо поставленные. Ну, согласись, что по одному ты станешь готовить простого там какого-то работника, который подметает у тебя пол. И чуть сложнее ты будешь чертежника готовить, чуть сложнее архитектора и так дальше, да? Чем выше, ну, ответственность, тем больше подготовка. Поэтому книга Откровения – это не для всех, это для рабов Божьих, для людей, которые посвятили себя тотальному служению Богу. Вот мы читаем за ангела церкви. Ты не будешь со всеми вместе проходить годину искушения. Да? Ты пройдешь ее сейчас. Но ты нужен, когда година искушения будет у всех людей, ты нужен будешь уже не испытываться, а показывать им путь жизни и выводить их из проблем. А тебя испытаю, я сейчас вот испытаю, все это положу в тебя, все эти качества, и ты уже будешь готов работать тогда, когда придет это время. Ответил я тебе?
Я думаю, да. Ну, смотри, ну, опять же, хорошо. Возможно ли было прийти, например, вот давай так, с другой стороны задумаю этот вопрос, вот. Скажем, люди, которые не дошли, вот, ну, скажем, книгу Откровения читали, ну, скажем, 30-40-50 лет назад, да? А, вот, и, например, люди, которые жили до, вот, до Иоанна, там, которые вот во время апостолов жили, да? В чем разница? То есть, получается, эта книга Откровения для людей, которые жили... ну, скажем, 100 лет назад, она принесла, ничего особо не приносила по сравнению с теми, которые получали, скажем, во времена апостолов информацию. Ну, так, вот, вопрос вот понял или не понял?
Понял, понял тебя. Значит, когда будет жатва, там будет массовое движение помазанных людей, ну, весь мир надо поднять на ноги, понимаешь? Надо очень много одновременно помазанных людей. Так же ведь? Но это не значит, что по книге Откровения не двигался человек, допустим, там, скажем, 100 лет назад. Когда он хорошо понял Евангелие Царствия, да, и пришел к тому состоянию, что ничего не хочу делать без тебя, я полностью твой раб, и я знаю, что ну, своей волей я только буду зло делать, я хочу умереть для себя, и он входит в Царствие Божие. Да? Когда он входит в Царствие Божие, здесь уже зависит от обстановки. Если Богу нужно было там встряхнуть церковь или у Бога есть какие-то сосуды, которые работают по всему миру, но они могут духом находиться где угодно и делать работу, и подсказывать людям. Это реальные вещи. Я отсутствую у вас телом, но находясь с вами духом моим, решил там вот такое дело сделать, говорил апостол Павел, да? Это все было и есть до сих пор. Эти люди работают. Или какие-то пробуждения. Вот, скажем, я на все 100% уверен, что пробуждение в Уэльсе это был такой пробный шар, да? Пробная такая проверка, как это работает на практике. Этот человек был виден со всех сторон, вот что касается нашего учения, как его, допустим, звали там на всякие конференции, и он садился где-то сзади и говорил, сильно злился на них, говорил, что вы не делайте этого, вот этого разделения между людьми, да, я ничего не значащий. И потом, когда у него не получилось это, он просто закрылся в доме и вообще не выходил из дома до самой своей смерти. Перед самой смертью он вышел, еще одно провел служение в том же помазании, в каком он и был, чтобы показать им, что ничего от него не уходило, и ушел с земли. То есть он был полностью проведен книгой Откровения, как человек, который был помазан на все эти вещи, чтобы до конца это все сделать так, как нужно. Но в основном эти люди, которые проходили по книге Откровения, они просто были сразу убиты и все.
Может, еще у кого-то есть какие-то вопросы? Пожалуйста, задавайте. Ну, я думаю, это очень хорошее время, когда мы можем свободно поучаствовать и высказаться. Пожалуйста, можете это сделать сейчас.
Даже такие вопросы, как там, ну, мне говорят, что вот я там сказал, что люди тупые, надо вот этих людей слушать, кто университеты закончил. И некоторые люди соблазнились на этом. И я хочу сказать, что он же не спит, этот сатанюк, он крутится, как уж на сковородке, он ищет любые возможности отвлечь внимание. Вот ты упустил пару слов, допустим, и если я, к примеру, говорю, что есть люди, к примеру, ну, не дал им Бог способности освоить науки, да, там, допустим, грамматику, да, и если человек начинает, это же не по Писанию спорит, а спорит по тексту, что это слово значит, что это выражение значит. Когда ему говоришь, что ты же не знаешь ничего, в каждом слове по три ошибки. Но зачем ты лезешь в те области, которые ты не знаешь? Дай это людям, которые в этом разбираются. А получается у людей услышать, что как будто я унижаю этих самых простых людей и хочу доказать, что Бог не закрыл от умных и разумных, и вот младенцам не открыл. Это совсем разные вещи. Да, Бог открыл младенцам, да, Бог открыл простым колхозникам, таким, как я, безграмотным и все пятое, десятое. Но есть области в нашей жизни, которые не относятся только к духовным вопросам. Это чисто грамматические вещи, допустим, которые нам помогают разобрать текст, потому что Бог никогда не будет без правил работать. Если эти правила установлены, у людей, значит, и Бог по этим правилам, я имею в виду грамматические какие-то ошибки, он делать не будет. Я всегда слушаю пророчество, когда вот так говорит Господь, и начинает коверкать язык так, какими-то наречиями, не просто каких-то народностей, а какие-то там слова, которые вообще не понимают, что они значат. Так точно и здесь. Поэтому, пожалуйста, будьте мудрыми и лучше переслушивайте еще раз, потому что вы убеждаетесь, складываете мнение, а потом оно давит на вас, и вы перестаете слушать, вы перестаете понимать то, что говорится. А надо просто переслушать еще раз и все-таки по-честному все это оценить, поставить на места, что это все-таки нужно было сказать, потому что ну, нельзя так. Нельзя, если ты в этой области не имеешь недостаток, значит, дай возможность сказать людям, которые в этом разбираются. Пожалуйста.
Ну, по всей вероятности, желающих здесь нет, так что, наверное, пусть Ваня, наверное, запрет заключение собрания.
Так, что мы дальше делаем? Мы пойдем дальше. Где мы остановились?
Ну, в принципе, да, можно так. Я думаю, так будет нормально.
А потом еще раз вернемся к ангелам церкви, и еще будет много информации, чтобы... Или мне лучше в воскресенье потихоньку ангелов церквей разбирать?
Нет, я думаю, Миша, я думаю, в воскресенье давай мы, может быть, по нашему общему учению, как откровение можно, но не... Не разбирать книгу Откровения в воскресенье. А все равно у нас, как бы, у меня был случай, я, может быть, не прав, мы сейчас в среду, сейчас, как бы, все свои, но пришли люди, которые у нас ходили лет 15 назад, и они пришли, там семья. И они пришли в воскресенье, и ты книгу Откровения говорил, и они просто сказали, больше в эту церковь ни разу не придем, потому что вообще было все непонятно. То я думаю, что в любом случае можно говорить, но не делать основное ударение на книгу Откровения, мне кажется.
Да, ну...
Ну, я не знаю, послушай, мое мнение не авторитарное, поэтому если есть какое-то другое мнение у людей, я подчинюсь и смирюсь, как говорится.
Люди, которые к нам приходят... Конечно, на них нужно ориентироваться, но я вам скажу так, что уже вот на этой финишной прямой уже они ничего не... Это тех, кого Бог развивал индивидуально, если они придут, и они это уже все прошли, то они включатся. А так, хоть ты золотые слова скажешь, они все равно не включатся, потому что это уже, как говорится, поезд ушел. Мы уже близко возле решения этого вопроса. А если человек даже не начинал в эту сторону двигаться, конечно же, ему все это будет дико. Но да, с другой стороны, да, может быть, в воскресенье более общие такие моменты. Посмотрим, как Бог даст. Ну, все у меня.
Давай тогда. Ваня, можешь завершить наше собрание? Ваня присутствует?
Ну, я здесь, заверши, ты имеешь в виду молитвой закончить?
Да, помолиться, да, если можно.
Окей, хорошо. Великий Бог, мы как церковь стоим перед тобой, мы благодарны тебе за слово, которое ты влаживаешь прямо в сердце. Мы верим, Бог, что твое слово, оно живое, оно в действии, оно делает ту работу внутри, как мы согласились и даем полное право, Господь, твоему слову влиять на нас, Боже. Мы сегодня не до конца видим эту работу, и в этом есть своего рода наша немощь, но мы, Господь, хотим полностью, полностью доверять Твоему Слову, надеяться до конца. И мы знаем, что Ты обещал, мы знаем, что ту истину, которую ты вложишь в наши сердца, она непременно исполнится. Это твое слово верное, это твое слово есть истина. Это и благодать, и истина. И мы благодарны, Бог, что ты удостоил нас этой великой милости вложить в наши сердца свою истину. Пусть Господь, каждая душа, кто сегодня слушала, будет благословенна, когда мы будем по домам обращаться к Твоему Слову, Господь, работай с нашими сердцами и благослови нас, Господь, Словом на каждый день. Благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе за все. Аминь.